Уважаемые коллеги, мне очень приятно всех вас видеть. Здравствуйте. Ну, состояние проекта провел я, пришел, а не фонд. Должен вам сказать, что никто не собирается петлой выметать с рынка фонд. Никто. Никто не читал, я последний, чтобы из нашей федеральной службы кого-то выметал или кого-то пугал. А зря пугаться нельзя, можно со страху их схватить. Поэтому надо представлять себе, что же мы имеем сегодня, действительно. Вот сами посудите, вот присылают фонды. В последнее время, вот за первый квартал, прислали 234 отчета из 249 фондов. Никто не говорит, что там 200 фондов. Вы поймите сами, что все имеют право на существование. Не было такого ни одного случая, чтобы мы решили лицензии фонд через суд, и этот фонд отсудил бы назад. Не было такого. Потому что это крайние меры лишения лицензии. Крайняя мера. У нас 34 фонда были лишены лицензии, но они же много лет потеряли связь. Они не представляли ни отчеты. У них не было участников, они не платили пенсии. А что значит? Что мы имеем сегодня? Какое поле деятельности негосударственных пенсионных фондов есть сейчас, вот на сегодняшний день? Ну, давайте посмотрим с вами. Вот у нас мы расположили фонды для того, чтобы было у них легче ориентироваться, как-то сканировали их по средствам. Вот миллиардов фондов у нас, 38. Во-первых, по полугодию, я думаю, будет 39 или 40, там есть два пограничных фонда. Вот вы этих 38 фондов, миллиардов, сосредоточено 95% всего имущества фонда. 92% совокупно имущества для стрим уставной деятельности. Пенсионных накоплений 91%. Застрахованных лиц 88%. Пенсионных резервов 96%. 73% участников. Это 38 фондов. У нас есть 111 фондов, у которых имущество менее 100 миллионов. Имеют они право на существование? Несомненно, имеют. Но для того, чтобы они существовали, им нужны средства. Об этом кто должен думать? Их учредители, их вкладчики. Поэтому мы им постоянно говорим, что должна не просто разъяснительная работа проводиться, а работа должна проводиться воспитательного плана. Почему? Потому что, прежде всего, вот из того, что я вам называю, показываю, ведь, понимаете, когда мы говорим, надо убедить человека, чтобы он сам заботился о своей старости. Это моя концепция, я в этом глубоко уверен, но убедить человека, что он должен заботиться о своей старости, несложно. Но вот обеспечить ему возможность, чтобы он откладывал себе на старость, это очень сложно. Потому что у нас и достаточно развитых стран самая низкая зарплата. Я приведу вам такой пример. Во Франции, из Германии, 70% ВВП, внутреннего валового продукта, идет на заработные платы и пенсии. А у нас 30% внутреннего валового продукта идет на зарплаты и пенсии. Мало кто может себе позволить из этой заработной платы откладывать денег на будущую старость. Тем более, что и демографические все эти параметры, они тоже влияют. Кто же у нас в основном главный застрельщик пенсионных фондов? Друзья мои, работодатель. И вот работодателя-то мы должны носить на руках. Когда я говорю о 38 фондах, это в основном те фонды, у которых социально ориентированные работодатели. А когда я говорю о 111 фондах, то создали фонд. И всплыви ты как хочешь, и куда хочешь. Можно так работать в нашей системе и в системе людьми, которые рассчитывают на получение достаточной пенсии. Я должен привести свою фразу, которую нельзя ее как-то выбросить из песни. Это то, что ни одно самое развитое в мире государство не в состоянии обеспечить достойную старость своего населения. Действительно, человек должен сам заботиться о своей достойной старости. Что может сделать государство? Мне, так сказать, повезло, я работаю в большинстве рабочих групп, участвую по поводу совершенно дальнейшей конституционной реформы должен вам сказать. Моя личная точка времени, точка зрения, которую я, так сказать, излагаю, это то, что государство должно, обязано обеспечить прожиточный минимум населения на пенсии. Вот это главная задача государства. Потому что когда мы будем там говорить, что надо делать, надо прежде сказать того, а что может сделать государство. Из того финансового портфеля, из тех средств, которые есть у государства. А вот дальше должен заботиться работник вместе с работодателем. И вот эти фонды, о которых я вам говорил, они подтверждают мою мысль о том, что социально ориентированный бизнес в состоянии обеспечить своих работников достойной пенсии. Что для этого нужно сделать? А для этого нужно создать соответствующие условия. И не стесняться говорить о том, что только работодатель сегодня в состоянии помочь нам в дальнейшем развивать пенсионную систему, совершенствовать пенсионную систему. Потому что у нас пенсионная реформа идет ведь очень давно. 7 августа 1995 года была продекларирована, потом с 2002 года система обязательного пенсионного страхования, профессиональные пенсионные системы до сих пор буксуют, 9 лет гуляя по Думе. Мы говорим о системе обязательного пенсионного страхования и должны четко представлять себе, кто знали, на что идем. Почему? Потому что система обязательного пенсионного страхования, она прежде всего затратная система. Она стоит денег. У нас было много разговоров по одному фонду, у которого были письма и в прокуратуру, и нам в службу о том, что, дескать, мы не писали заявление, а нас переписали. Вы знаете, это кончилось. Кончилось почему? Потому что развернули здесь серьезную работу, и с этим фондом успокоились, но появилось другое. Появились умники, которые заключали сразу в пользу нескольких фондов договоры, а денежки с Пенсионного фонда России приходят не во все эти пенсионные фонды, а только в один. Вот и такие появились люди. Можно ли это избежать? Можно, но сложно. Будут ли какие-то нарушения? Мошенничество, конечно, будут. Но надо стараться все сделать для того, чтобы система была устойчивой и надежной. Система обязательного страхования, да, занимается, но в основном и успешно занимаются те, или у кого действительно развита административная возможность, или же те, кто тратит деньги на подбор агентов. Что такое софинансирование? Это действительно, правильно, Константин Семенович сказал, прежде всего воспитательную роль будет иметь. Воспитательную. И не надо надеяться, что люди сразу побегут и свою 1000 рублей понесут. У кого 1000 рублей последняя, 100 раз подумают и, наверное, оставят в кармане. У кого этих денежек много, то подумают и не будут зря лезть в карман. Потому что действительно там всего ничего 1000 рублей. Когда начиналась эпопея системы обязательного пенсионного страхования, была опубликована статья Беллы Ильиничны Запкис, в ту пору заместителя министра финансов. И она написала, что, уважаемые коллеги, ну что может дать система обязательного пенсионного страхования, если человек сам не будет вносить средства. У меня были расчеты, я их опубликовывал. Они, может быть, не очень интересны, но, на мой взгляд, познавательны. Если человек, сказочка такая, если человек 30 лет получает ежемесячно 30 тысяч рублей, представляете, 30 лет 30 тысяч рублей, а потом выходит на пенсию, актуарная доходность 4%, отчисляет там 4%, то, уходя на пенсию, мужчина будет получать пенсию 6 с небольшим тысяч рублей, а женщина 5 с небольшим тысяч рублей, женщина дольше живут. Вот из этой своей надо исходить. Надо четко представлять себе, что главная задача государства действительно воспитать будущее поколение пенсионеров, рассчитывать на свои силы вместе с работодателем. Надо так воспитать работодателя, чтобы не отдельные работодатели были социально ориентированы, а все. Мне бы хотелось сказать вам, что наша служба понимает всю ответственность, которая на ней лежит. Мы не собираемся как-то никого не пугать, не вычищать. Мы собираемся четко выполнять свою работу в соответствии с действующим законодательством. Поэтому я не буду открывать время у других характеров. Большое вам спасибо за внимание.